Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И мы будем читать 20 главу с 1 по 17 стих. Данная тема называется «Притча о работниках и виноградники». Главная тема всех притч Господа Иисуса Христа – это тема о Царстве Божьем. Таким образом, Христос осуществляет свое теократическое служение Отцу Своему Небесному. В наше время верующих занимают самые различные вопросы, но тема теократии остается отстоящей от наших насущных вопросов. Напротив, в словах и действиях Сына Божия тема теократии или установления Царства Божия и на земли, яко на небеси, доминирует. Изучая притчи Иисуса Христа, мы не будем этого забывать. Выхолащивая из учения Сына Божия суть Его проповеди, современное христианское общество идет путем соглашательство с миром, которое, в свою очередь, вызывает презрение к нам и со стороны самих внешних, то есть неверующих. В свое время Владимир Сергеевич Соловьев произнес: «Впрочем, я не стану полемизировать с теми, кто в настоящее время отрицательно относится к религиозному началу. Я не стану спорить с современными противниками религии, потому что они правы. Я говорю, что отвергающие религию в настоящее время правы, потому что современное состояние самой религии вызывает отрицание, потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, мы, христиане, уже перестали являть миру Христа, быть его свидетелями, мартирос, и погрязли в коррупции, склоках, политике и взаимной неприязни. Сказано: «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Послание к римлянам, 2 глава, 23-24 стих. И мы читаем первый стих 20 главы Евангелия от Матфея. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой». Евангелие от Матфея, 20 глава, 1 стих. Слова «рано поутру» означают «от создания мира». «Ибо первым виноградником Божиим был рай в Едеме на востоке, о котором и сказано: и насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Книга Бытия, 2 глава, 8 стих. А зачем поместил в раю Бог первого человека, Адама? Сказано: «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие, 2 глава, 15 стих. Таким образом, братья и сестры, мы и устанавливаем, что Адам был первым виноградарем, который возделывал и хранил сад Божий. И далее мы читаем: «И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой». Евангелие от Матфея, 20 глава, 2 стих. День, отведенный каждому работнику, это человеческий век. Динарий, предназначенная награда, уготованная каждому человеку от сотворения мира, сказано: «По определению Господа дела Его от начала и от сотворения их Он разделил части их». Книга Иисуса, сына Сирахова, 16 глава, 6 стих. То есть Бог разделил времена и периоды как для отдельно взятого человека, так и для целых народов и всего человечества в плане своего домостроительства. Сказано: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Книга Деяний, 17 глава, 26 стих. В рассматриваемом повествовании притчи мы видим пять периодов призывов. Евангелие от Матфея, 20 глава, 1 стих, 3 стих, 5, 6, которые указывают и на пять заветов, заключенных Богом с человечеством. Первый завет был заключен с Адамом, второй с Ноем, третий с Авраамом, четвертый с Моисеем и пятый, он же и последний, Новый Завет Евангелия. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Есть такие, которые объясняют эту притчу. Они представляют, что в первый час посланы были виноградник Адам и другие патриархи до Ноя, в третий час со мной и другие до Авраама и данного ему обрезания, в шестой час от Авраама до Моисея, когда дан закон, в девятый Моисеи пророки, в одиннадцатый апостолы и народы языческие, которым все завидуют». Конец цитаты. Можно отнести число пять и к разным возрастным периодам в жизни человека. Тот же блаженный Иероним пишет: «Мне кажется, что делатели первого часа, Самуил и Иеремия и Креститель, которые вместе с псалмопевцем могут сказать: «От чрева матери моей ты Бог мой». А делатели третьего часа – это те, которые начали служить Богу с юношеского возраста. Делатели шестого часа – это те, которые взяли на себя иго Христово в зрелом возрасте. А девятого – те, которые начали в возрасте, склоняющемся к старости. Затем делатели одиннадцатого часа – это те, которые начали в глубокой старости. И однако все получили одинаковую награду, хотя труд их был различен. Конец цитаты. Итак, первым призванным оказывается Адам, не сумевший точно исполнить своего предназначения. И этот младенческий период в жизни человека, он всегда суета и неразумность при наличии мощнейшего внутреннего потенциала. Однако время от Адама до Ноя знает и таких праведников, как Авель и Енох. Последний за свою праведность живым был взят на небеса. Но общий фон младенческого периода – раскрытие в потенциале всех последствий грехопадения. И своей духовной и нравственной невменяемостью он доводит род людской до гибели всего мира в водах потопа. Этот сложный период. Когда люди в одни Ноя вышли из вод потопа, человечеству был предоставлен как бы новый шанс и заключен иной завет, известные заповеди Ноя. Подобное происходит и с человеческой жизнью, когда человек приобретает некую нравственную и духовную вменяемость, то Бог не вменяет ему тогда грехов ранней юности, и он получает возможность начать все как бы заново. И не всегда подобное удается человеку, вкусившего сладость греха в ранний период своей жизни. И период от Ноя до Авраама почти не дает нам, не являет нравственные и религиозные примеры, не считая таинственного Мельхиседека, царя Салима. И, напротив, время от Авраама до Моисея являет целые плеяды поколения праведников от веры цадиков до получения закона. Зрелые годы заставляют многое переоценить, посмотреть на многое новыми религиозно трепещущими взглядами. Время от Моисея до Христа – время глубочайшего прорыва в познании воли Бога, закон Божий, предложил верующим, изложил волю Бога, взгляд Бога на добро и зло в полном объеме. Когда человек начинает заниматься изучением воли Бога, его жизнь приобретает более осмысленный характер и направление. Но хватит ли собственных сил исполнить волю Создателя? Закон и грех ставят человека более чем в противоречивое положение. С одной стороны, человек стремится исполнить волю Бога, с другой, реальность греха вытесняет всякую надежду исполнить ее самостоятельно. Закон Божий не оправдывает, но обвиняет грешника, подобно грозному прокурору, гнобит и гнетет его. Спасение происходит извне человеческого мира, но и не без участия его. В богочеловечестве Иисуса Христа люди, достигшие последних пределов уже при кончине мира, исчерпания всех собственных ресурсов, обретают спасение даром и по благодати. Блаженный Феофилакт, согласно с Иеронимом, пишет: «Можно и так понимать. Он нанимает всякого человека возделывать виноградник, то есть совершенствовать во благом собственную душу. Он нанимает одного утром, то есть в детском возрасте, другого около третьего часа, то есть в отроческом возрасте, иного около шестого и девятого часа на 25-м или 30-м году, вообще в мужском возрасте, и около 11-го часа старцев, ибо многие уверовали, будучи уже старцами». Или иначе, под днем, разумеется, настоящий век, ибо в течение его мы работаем, как в течение дня. В первом часу дня Господь призвал Еноха, Ноя и их современников, в третьем – Авраама, в шестом – Моисея и живших вместе с ним, в девятом – пророков, а в одиннадцатом, под конец веков, язычников, у которых не было ни одного доброго дела, их никто не нанимал, то есть ни один пророк не был послан к язычникам. Конец цитаты. Братья и сестры, детство, отрочество, мужеский возраст и старость, каждый период в жизни человека освещается божественным призывом и способен на него ответить. Сказано: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Послание Иоанна, первое послание, вторая глава, с 13 по 14 стих. Итак, отроческий возраст для получения познания о Боге время изучения закона Божия, юность – время борьбы с проснувшимися во плоти страстями, зрелые годы – период отцовства, семейной жизни, время познания сущего, прославление и освящение его имени, старость, время подведения итогов и стяжания святости. И далее мы читаем. «Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище, праздно, и им сказал, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли». Евангелие от Матфея, 20 глава, 3 по 4 стих. Блаженный Иероним пишет, «Потом он вышел около третьего часа и увидел на площади других, стоящих без работы, и обещал им не по динарию, а то, что будет справедливо. Подобным образом он сделал в 6 и 9 часы». Конец цитаты. Здесь говорится о справедливости по отношению к трудящимся, и что следовало, будет дам вам. И святой Иероним истолковал, что будет справедливо. Бедные нуждаются не в милосердии. Прежде всего, они нуждаются в справедливости. В настоящее время положение трудящихся более чем плачевно. И хотя мы, христиане, предпочитаем говорить языком мира, а не войны, тем не менее, когда социальная диктатура олигархов попирает права личности, когда, идя путем мира, невозможно добиться благ для нашего народа, когда закрываются каналы диалога разума и взаимопонимания между бедными и богатыми, церковь обязана говорить об законном праве для трудящихся, обездоленных и ограбленных начинать борьбу за свои права. Сопротивление поработителям собственного народа не противоречит постулатам христианского учения, изложенного на страницах Библии. Сказано: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим», — говорит Господь. Книга пророка Исаии, 1 глава, 17-18 стих. Призыв «спасайте угнетенного» есть призыв бороться с угнетателями всех мастей самым решительным образом. Сказано: «Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему, но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Книга Исход, 22 глава, 2 и 3 стих. То есть, если социальный грех проявляется в ночи социального кризиса, то уже не время для благодушия, но время для решительных действий против лиц, ограбивших, разворовавших и поправших нашу страну. И дело светской власти решительно вмешаться в подобную ситуацию и осуществить национализацию несправедливо приобретенного. Но, увы, иногда олигархи выдвигают на политическую арену своих ставленников, марионеток, или сами приходят к власти. Когда такие люди добираются до власти при помощи неправедных средств, либо властвуют несправедливо, государственная власть врождается в злоупотребление ею в олигархическую тиранию на тех или иных уровнях, начиная от поселковых до городских и так далее, выше. Сказано: бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Экклесиаст, 8 глава, 9 стих. Подлинной причиной бедствия народных масс является капитал, сосредоточенный в руках олигархического меньшинства. Этот строй рассматривается в целом с позиции концепции социального греха, как несправедливый, глубоко антихристианский, ведущий к разрушению личности и созданию неорганических, отчужденных от человека, безблагодатных общественных структур. Сказано: «Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что для других не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Книга Исаии, 5 глава, 8 стих. Длящаяся тирания богатого меньшинства над бедным большинством рано или поздно приведет к социальному взрыву, приводящего бедных к еще большему обеднению, а богатых к еще большему обогащению. Необходим поиск более действенных средств, чем революционные потрясения, которых уже хватит для нас. Наша нация нуждается в исходе из социального Египта греха и спасения от жестокого фараона, эксплуататора и поработителя. И как в дни древнего исхода Моисей и Аарон выводили народ из рабства, так и в наше время необходимо участие политических сил Моисея и церкви Аарона в деле спасения нашей нации от горстки плутократов, воров, сделавших себе капитал на ресурсах страны, которые в равной степени должны принадлежать всем народам, исконно населяющим нашу страну. Моральные постулаты секуляризированного христианства задают себе вопрос, как быть добрым в Египте, принимая Египет как существующую систему вещей. Моисей, наоборот, спрашивает, как выйти из Египта. Выход из Египта проходит через критику олигархической экономики, превращается в этическое обвинение политических систем с позиции библейского откровения. Сказано: «Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не даст ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему, и гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках его. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей». Книга Экклесиаста, 5 глава, с 11 по 14 стих. И еще. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собирали себе сокровища на последние дни, вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Книга апостола Иакова, 5 глава, с 1 по 5 стих. Борьбу за свои права, которые должны вести ограбленные массы, борясь за выживание, олигархи считают незаконной и преступной. Исход из Египта был незаконным актом с точки зрения фараона, потому что фараон запрещал освобождение. Но, напротив, это было исключительно хорошее действие, потому что оно подтверждало закон Божий. Исход был необходим для Бога. Но закон, который победил в общине верующих, он не мертвый в совокупности закон, а нового порядка, который нужно поставить на службу Богу и который отвергал бы существующее бедственное положение. Желая законсервировать существующий порядок вещей, олигархи прибегают к защите своих защите своих политических партий, ими же прикормленных. Те, в свою очередь, вопят о демократических принципах, якобы охраняющих общественное равновесие и порядок. Но о каком социальном равенстве между богатыми и бедными приходится говорить, когда одни поставлены в исключительное положение патрициев, а другие вынуждены до смерти прозябать на положении плебеев? Русский религиозный философ Владимир Сергеевич Соловьев писал о буржуазных революциях и переворотах. Таково настоящее положение дела. Революция, утвердившая в принципе демократию, на самом деле произвела пока только плутократию. Народ управляет собою только де юре, де факту же верховная власть принадлежит ничтожной его части, богатой буржуазии, капиталистам. Так как плутократия по природе своей вообще доступна для всякого, то она и является царством свободного соревнования или конкуренции. Но эта свобода, пишет Соловьев, и равноправность являются для большинства только как отвлеченная возможность. Существование наследственной собственности и ее сосредоточие в немногих руках делает из буржуазии отдельный привилегированный класс, а огромное большинство рабочего народа, лишенное всякой собственности, при всей своей отвлеченной свободе и равноправности, в действительности превращается в порабощенный класс пролетариев, в котором равенство есть равенство нищеты, а свобода очень часто является как свобода умереть с голоду. Но существование постоянного пролетариата, составляющее характеристическую черту современной западной цивилизации, именно в ней-то и лишено всякого оправдания. Ибо если старый порядок опирался на известные абсолютные принципы, то современная плутократия может ссылаться в свою пользу только на силу факта, на исторические условия. Но эти условия меняются. На исторических условиях было основано и древнее рабство, что не помешало ему исчезнуть. Если же говорить о справедливости, то несправедливо ли, чтобы богатство принадлежало тому, кто его производит, то есть рабочим? Разумеется, капитал, то есть результат предшествовавшего труда, столь же необходим для произведения богатства, как и настоящий труд. Но никем и никогда не была доказана необходимость их исключительного разделения, то есть то, что одни лица должны быть только капиталистами, а другие только рабочими. Конец цитаты. Блестящие слова Владимира Сергеевича Соловьева. Действительно, братья и сестры, плутократия – это не демократия. Это не демократия, когда власть народа подменена властью богатого меньшинства. Это именно плутократия, умело использующая предвыборные технологии и полицейский аппарат подавления обманутых избирателей. То есть личные и коллективные грехи наших олигархов политики и политиков от олигархии порождают несправедливость и безблагодатные общественные отношения, и в конце концов сам капитализм. Это строй, возводящий личный эгоизм и гедонизм на глобальный уровень греха и превращение его в социально значимый, то есть создает греховные общественные структуры. Здесь принципы справедливости напрочь выхолащиваются, и осуществляется самое дикое и бессовестное закабаление себе подобных. Один священник, живущий в Америке, однажды воскликнул: «Если бы здесь появился даже сам Иисус Христос, его бы арестовали и обвинили в нарушении Конституции, подрывной деятельности, в том, что он еврей, революционер, пропагандирующий идеи, противоречащие демократии, иными словами, выступает против меньшинства, они бы вновь его распяли, потому что они предпочитают видеть Христа на кладбище, молчащего Христа, Христа, которого можно было бы подогнать под их представление, приспособить к их эгоистическим интересам. Но этот Христос уже не из Священного Писания. Это не 33-летний Иисус, умерший во имя любви. Конец цитаты. Богатство, братья и сестры, является источником духовного бедствия и для самих богатых. Некий старец, придя в одно селение, чтобы продать свое рукоделие, встретил простолюдина, который, окруженный нищими и убогими, возвращался с работы в свой дом. Старец вместе с другими вошел к нему, и простолюдин омыл всем ноги, всех накормил, напоил и успокоил. Узнав, что это был каменотес Евлогий, который каждый день всю заработную плату делил с бедными, старец подумал, что если бы этот человек был богат, сколько бы он сделал добра. И старец стал молить Бога, чтобы он дал Евлогию богатство. Молитва старца была услышана, и Господь сказал ему: «Евлогию лучше оставаться так, как теперь, но если хочешь, я дам ему богатство». «Только поручишься ли ты за него?» «Ей, Господи!» – отвечал старец. «От рук моих взыщи душу его». На другой день Евлогий, по обычаю придя на работу, начал ударять мотыгой в каменную скалу и, пробив отверстие, увидел в скале пещеру, наполненную золотом. Задумался Евлогий и решил золото тайно перенести домой. И вот уже нищие забыты, а Евлогий по ночам возит к себе золото. Затем он удалился в Византию, купил дворец, сделался вельможей. Прошло 2 года. Однажды старец, видя во сне, что Евлогий изгоняется от лица Господня, ужаснулся отшельник и пошел в то селение, где в первый раз встретил Евлогия. Долго ища и не находя его, он обратился к одной старице с вопросом: «Нет ли у вас в селении какого нищелюбца?» Старица сказала ему: «Увы, был у нас один такой каменотес, но теперь он стал вельможей и ушел от нас». Старец воскликнул: «Что я сделал? Ведь я убийца!» Он сел на корабль и отправился в Византию. Найдя дом Евлогия, он сел у его ворот и стал ждать выхода хозяина. Дождался. Выходит Евлогий, окруженный рабами, гордый, надменный. Старец пал перед ним и воскликнул: «Помилуй, я что-то хочу сказать тебе». Но Евлогий вместо ответа приказал бить старца. Встретил он в другой раз Евлогия, и тот опять был бит, встретил в третий, и опять нанесли ему раны. В отчаянии он решил вернуться домой. Старец сел на корабль, и тут упал без чувств. В это время во сне он снова видит Господа с гневным лицом, окруженного ангелами, и Господь повелевает им изринуть старца от своего лица, как виновника в погибели Евлогия. Но явилась Матерь Божия и стала умолять Господа о прощении. Тогда Господь сказал старцу: «Впредь не проси того, чего не должно. Я возвращу Евлогия в его прежнее положение». Радостный проснулся старец и со слезами возблагодарил Господа и Пречистую его Матерь. Что же случилось? Умер в Царьграде царь Иустин, любивший Евлогия, а новый приказал отобрать его имение в казну, а самого его убить. Евлогий бежал и, наконец, достиг своего села. Первым его делом было пойти к скале, не найдется ли в ней опять золото. но золота не нашлось. Тогда он принял на себя прежнее послушание, пришел в себя, сделался нищелюбцем и страннолюбцем. Старец, узнав об этом, прославил Бога. И далее мы читаем Евангелие. Опять, выйдя около 6-9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Евангелие от Матфея, 20 глава, 5-6 стих. Стоящие праздно, как мы видели выше по истолкованию отцов, языческие народы, которые позже всех приняли свет Евангелия. Но похоже, что к ним и применимы слова «многие же будут первые последними и последние первыми». Евангелие от Матфея, 19 глава, 30 стих. И еще. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих. «Хотя народы, произошедшие от Иофета и Хама, позже семитов вошли в народ Божий, теперь они составляют его мощное ядро. А об пришедших ранее иудеях сказано, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, 8 глава, 12 стих. «Теперь мы, православные христиане, сыны царства, новый Израиль. И осознание этого должно делать нас более ответственными в том служении, которое каждый из нас совершает перед лицом Бога». И далее мы читаем. «Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Евангелие от Матфея, 20 глава, 7 стих. Здесь, братья и сестры, мы устанавливаем, что в церкви, как виноградники Господнем, должны действовать законы справедливости. «И что следовать будет, получите», — сказал Господь. «Она, церковь, должна являть пример всему человечеству, дабы многие народы, увидев в ней пример праведности и святости, спешили бы присоединиться к ней, подчинившись ее законам». Сказано, «Итак, храните и исполняйте их», то есть заповеди Божии, «ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Книга Второзакония, 4 глава, 6 стих. То есть церковь возвышает народы до понимания божественного права, декалога, десятисловия, и никак не наоборот. Смотрите, Деяния, 4 глава, 19 стих. «Ибо назначение светских правовых институтов зачастую охранять интересы богатого меньшинства, а церковных провозглашать принципы высшей справедливости». Но сейчас, слава Богу, во власти мы можем видеть православных людей, которые ходят в храмы, исповедуются на самом высоком уровне власти в нашей стране, и это симптом, который может свидетельствовать о том, что наступает медленно, но выздоровление нашего общества. Но, увы, братья и сестры, те акценты, которые делаются некоторыми младостарцами в современной миссионерской работе, они предлагают нам совсем иные реалии. Мы скорее занимаемся маркетингом церковных программ, чем нежели трудимся на ниве Господней. Нам более нужны кризисные менеджеры, чем духовные наставники. И доминирование неопытных молодых людей во многих околоцерковных и не только программах ставит нас на грань того, что апостол Павел называл кораблекрушением в вере. Смотрите, 1 Тимофея, 1 глава, 19 стих. Давайте вспомним, как раскололся на две части ветхозаветный народ. Сказано о царстве Роваама. Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал: облегчи иго, который наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали. 3 Царств, 12 глава, с 8 по 10 стих. «Совет молодых людей погубил Роваама и его царство, которое раскололось на две части – Иудею и Израиль. Это действительно проблема, когда молодые задирают выю перед стариками, старцами. Сказано: «И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим, юноша будет нагло превозноситься над старцем». Книга пророка Исаии, 3 глава, 5 стих. Сейчас в мире политики слишком много молодых и неопытных людей. Это проблема для любого общества. На сегодняшний день в нашем обществе назойливо витает занесенная извне лжетеория о мифической молодежной креативности. Незаслуженно, что под сомнение ставится жизненный опыт, зрелость и навыки в духовном и общественно значимом деле. И далее мы читаем. «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Евангелие от Матфея, 20 глава, с 8 по 16 стих. Блаженный Иероним пишет: «То же самое значение имеет и известная притча в Евангелии от Луки, в которой старший сын завидует младшему и не хочет, чтобы он был после раскаяния принят, и обвиняет отца в несправедливости. А чтобы мы знали, что она имеет указанный нами смысл, и начало притчи, и конец ее согласны между собою. Так будет, — говорит он, — последние первыми и первые последними». Конец цитаты. Здесь святой Иероним обличает зависть иудеев к христианам, когда первые старшие позавидовали последним младшим. Но, как я часто говорю, и для иудеев откроется дверь спасения в последние времена, когда они примут Христову веру. Ибо и они дети обетования. Смотрите послание к римлянам, 11 глава, 25-26 стих. «И не веруют в это только еретики маркиониты». Истолковывая слова «ибо много званных и мало избранных», святитель Григорий Великий, папа римский, рассуждает о действительных и номинальных христианах. Христианах только по имени и настоящих христианах. Он пишет: «Устрашающе то, что за этим следует, ибо много званных, а мало избранных. Многие приходят к вере, но только часть их входит в Царство Небесное. Вот смотрите, на сегодняшний праздник, сколько нас собралось, мы заполнили стены церкви. Только кто знает, как много людей из нас будут зачтены в стадо избранников Бога. Здесь каждый голос восклицает «Христос», но каждого ли жизнь восклицает тоже? Многие следуют за Христом на словах, но бегут от Него в делах своих. Потому и говорит Павел, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. И Иаков тоже, вера без дел мертва. И Господь говорит через псалмопевца, много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих, о нас. Кто уподобится тебе, хотел бы я проповедовать и говорить, что они превышают число. По зову Господа число верующих возросло так, что не исчесть, потому что к вере приходят и не относящиеся к числу избранных. В этой жизни они смешиваются с верующими через вероисповедание, но в грядущей они не заслуживают быть зачтенными в ряды верующих по причине порочного образа жизни. Паства нашей Святой Церкви включает и агнцев, и козлят. Но, как свидетельствует Евангелие, когда явится судья, он отделит добро от зла, как пастырь отделяет овец от козлов. Потому люди, которые здесь предаются удовольствием плоти, не смогут быть зачтенными в стадо овец там. Там отделит судья от смертных тех, которые здесь возвышают себя гордостью, словно рогом. Все причастные к небесной вере в этой жизни, но имеющие при этом земного во всех своих желаниях, не могут войти в Царство Небесное. Конец цитаты. Первый вопрос. Оккульт почитания Ленина. Можно ли считать его языческим? Вы знаете, на самом деле здесь есть очень серьезная проблема. Самыми реакционными культами считаются с точки зрения Библии те, которые подменяют культы, связанные с почитанием Бога. Например, если, например, кто-то возливает кровь перед идолом, так как это делалось в храме перед Богом, или кто-то совершает кождение перед идолом, так как это делалось в храме перед Богом, или какие-то другие ритуалы, которые совершались по благословению Бога, но кто-то их использует по отношению к ложным богам, вот здесь как бы крайняя форма идолопоклонства, то, что подлежит немедленному Божьему вмешательству, то есть будет сразу Божье наказание. Если говорить о культе почитания Ленина, то тут есть некоторая проблема. Была такая известная мантра-зубрилка, придуманная большевиками. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ну, казалось бы, смешно, что это речь идет о каком-то зомби. Но в действительности вот это вызов имени Бога. Потому что если мы возьмем имя Божие, тетраграмматон, четырехбуквенное имя, которое записывается буквами йод, хет, вав, хет, то это имя означает, то есть является как бы там наложение трех слов «жил», «жив», «жить». И вы представляете, вот из этого имени кто-то наверняка знал это, потому что в революции участвовали евреи, они это взяли вот расшифровку этого имени и применили по отношению к этому безбожнику. Конечно же, это страшный грех, потому что такой вызов имени Бога – это оскорбление имени Божия, а мы призваны к тому, чтобы освящать имя Божие. Поэтому этот культ несет в себе некую серьезную угрозу и опасность. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья, спасибо вам, батюшка, за такую, я, к сожалению, не сначала включила, за такую проповедь, разъяснение. Вот скажите, пожалуйста, в рамках того, что вы говорили, сложившаяся система плутократии, в ней она ведь несет беды, мы же страдаем, да, как народ, как нация. И вот в этой системе кто виноват? Та группировка, Может быть, она имеет национальный окрас. Может быть, мы отрабатываем еще за то, что был отвергнут Господь и убит император, и народ отошел от Бога в 17-м году. Вот мы же не можем просто обвинять их. Мы, наверное, создали почву такую, где и аборты, где убивают детей, где все продается и покупается, и тот же русский человек продает Россию у каждого столба. И их много, этих людей. Они без Бога, они складываются вот в эти с красными флагами группы, их много, повторяю, это коммунисты, у которых отвергать Бога нужно по их уставу. Вот что вы об этом думаете? Как нам из этого, из всего выходить или смиряться и молиться просто, либо что-то делать?
Ну, мы с вами прочитали то, что сказано у пророка Исаии: «Вступайся за вдову, защищай сироту». И вот этот общий призыв, что надо защищать тех, которые угнетаемы. Это у пророка Исаии, значит, это является наш долг, наша обязанность, потому что пророки не произносили свои наставления. Сказано, что никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой, но изрекали его мужи Божии, движимые Духом Святым. То есть пророчества, они всегда произносятся Духом Святым. И когда нам говорится: научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, вот особенно эти слова «спасайте угнетенного», это призыв к более активной позиции по этому вопросу. Поэтому верующий человек, признающий библейское откровение, он не может устраниться от вот этого призыва «спасайте угнетенного». А от кого надо спасать угнетенного? Конечно, от угнетателя. А если говорить о вине, то, конечно же, вина лежит прежде всего на тех народах, которые коренные народы этой страны, огромной страны, которые не смогли сохранить имперское единство реально, и которые провалились в этот безбожный вакуум. И сейчас мы выходим из этого постатеистического пространства, и люди без принципов, без веры, без каких-либо этических тормозов, они дорываются до власти. Они более успешны, сказано в Писании прямо, что сыны века сего догадливее сынов света. Потому что представьте себе, чтобы достичь власти на каком-то высоком уровне, через сколько людей надо перешагнуть, сколько друзей надо предать, сколько взяток надо заплатить. И чем выше человек поднимается, тем, естественно, больше он обрастает скелетами в своем собственном шкафу, и только в ужас приходишь от тех вершин, куда они забираются, точнее, погружаются в некую преисподнюю. Но есть симптомы. Появляются представители власти не только на фоне храма, когда они сфотографируются перед выборами, но мы их видим, что они исповедуются, причащаются. Это хорошие симптомы, их надо поддерживать. И надо молиться, особенно за тех во власти, которые открыто заявляют о своем православии. Но в целом-то ситуация ужасная. Вот в передаче Максима Шевченко было сказано, что там разворовали там какую-то огромную часть бюджета, и были представители Госдумы, и они подтверждали это, что действительно это так было там несколько лет назад. То есть это, конечно, катастрофа. И здесь вот в Москве мы живем, мы немножко не понимаем, как живут окраины нашей страны. А я вот бываю на Дальнем Востоке, на Камчатке, был в других местах. Там у людей в окнах стекол нету, там от целлофановых пакетов берут вот основание и заклеивают окна. Там народ спивается, потому что, чтобы остановить негодование людей, их надо или запугать полицейскими дубинками, или споить, чтобы они вымирали, но молча, беспротестно. Конечно, мы, как христиане, не должны на это спокойно смотреть. Спасибо вас, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Господь.